Тяжелый клинок ударился о неубедительную шпажонку Данилы и со звоном отскочил, а Пикину пришлось отпрыгнуть, чтобы не получить удара в грудь. Развивая успех, Фандорин мелко засеменил вперед. Его выставленная рука шевелила одной только кистью, однако шпага перемещалась так стремительно, что казалась подобием серебристого конуса.
— Шишки еловые!
— капитан-поручик отбежал назад, стал снимать кафтан.
— Кажется, будет интересно. — Я вам говорю, в фехтовальной науке итальянцы продвинулись значительно далее швейцарцев, — уверил Данила противника, дожидаясь, пока тот выдернет руку из рукава.
Митя воспрял духом. Если лекарь изучал науку фехтования столь же усердно, как премудрость дубинного и кулачного боя, то берегись, Пикин. Снова сшиблись. Только теперь преображенец был осторожней. На рожон не лез, пытался достать врага издали, пользуясь преимуществом в длине клинка. И все же медленно, шаг за шагом, отступал. Через минуту-другую он уперся спиной в телегу. И Фандорин тут же отошел, жестом приглашая гвардейца вернуться на середину. Пикин снял и камзол, швырнул на солому. Схватились в третий раз. Данила качнулся в бок, пропуская выпад капитан-поручика, а сам перегнулся вперед и достал острием ключицу противника. Если бы его клинок был на вершок подлинней, тут бы поединку и конец. А так Пикин только шарахнулся назад. Сорвал и жилет. На белой рубашке расплывалось красное пятно. Что, выкусил? Это тебе наука, а не душегубство.
— Куда, оголец?
— ухватил Митю за кушак гатчинец.
— Затопчут!
— оттащил от дуэлянтов подальше.
— Давай, Данила, круши его!
— закричал Митя, начисто позабыв об артикуле. Фандорин, видно, и сам решил, что хватит. Поднял кисть до уровня глаз, а шпагу, наоборот, направил сверху вниз. Выписывая в воздухе свистящие круги, стал опрошировать к преображенцу, переступая все быстрее и быстрее. Вдруг при очередном скрещении клинков раздался пронзительный звук, словно лопнула струна. Проклятая гатчинская спица переломилась. Поручик жалобно охнул.
— 50 рублей!
Пикин немедленно перешел от обороны к наступлению. Теперь Данила едва успевал отбивать своим обломком мощные удары сверху.
— Остановить схватку! — заголосил Митя. — Не по правилам!
И партионный начальник тоже вступился.
— Господин гвардии, капитан-поручик, остановить, вы его убьете, а кто за шпагу заплатит? — Прочь! — взревел преображенец. — Уговорено насмерть, значит, насмерть!
Как ужасно все переменилось. Фандорин был обречен, в этом не оставалось ни малейшего сомнения. Пикин сменил тактику. Убедившись, что эфеса и 10-вершкового куска стали противнику довольны, чтобы парировать рубящие удары, он перешел к беспроигрышной атаке посредством быстрых коротких выпадов, против которых у Данилы защиты не было. Некоторое время тот пятился, уворачиваясь от уколов, потом остановился.
— Увы, — сказал обреченный, вытирая пот со лба. — Следует признать, что с таким огрызком наука монтаванской школы бесполезна.
Капитан-поручик дернул усом.
— Хоть на колени повались, не помилую!
— Сударь, во всю свою жизнь я вставал на колени только перед иконой. Да и того давно уж не делаю.
Фандорин взглянул на свое жалкое оружие.
— Пожалуй, придется разжаловать тебя из шпаг в рычаги.
И вдруг выкинул штуку. Достал из кармана платок, быстро обмотал лезвие и взялся за него рукой. Так что теперь сломанная шпага была выставлена эфесом вперед. Все же решил сдаться на милость победителя? Тщетно, этот не помилует. Митя застонал от безнадежности. Так и есть. Пикин рыкнул.
Капитуляции не принимаю!
И сделал выпад, целя противнику прямо в живот. Данила поймал острие в позолоченную петлю гарды, чуть дернул кистью, и шпага вырвалась из руки опешившего капитан-поручика, отлетела в сторону. Фандорин же размахнулся и ударил противника рукоятью по затылку, что, конечно, тоже не предусматривалось дуэльным артикулом, но Митя все равно завизжал от восторга. Оглушенный Пикин упал лицом в снег. Почти сразу же перевернулся, но поздно. Данила наступил ему сапогом на грудь, а обломок, уже перевернутый сталью вперед, уперся побежденному в горло. Клинок, хоть и тупой, при сильном нажатии, несомненно, пропорол бы шею до самых позвонков.
— Ага! — возликовал Митя, бросаясь вперед. — Что, съел?
Прочие зрители тоже подбежали, чтобы увидеть, как гвардейца будут лишать жизни. Но Фандорин, не оборачиваясь, сказал громко: —
Прочь! Смерть — великое таинство. Оно не терпит досужих глаз.
И как прикрикнет зычным голосом:
— Прочь, плебеи!
Все шарахнулись. Один Митя остался. Не потому, что дворянин, а потому, что уж он-то имел право видеть, как поверженный змей будет пронзен булатом и испустит дух. Фандорин сказал:
— Судя по тому, что я вас слышал и что наблюдал собственными глазами, вы дреннейший из людей. Я убежденный противник смертоубийства, но все же сейчас лишу вас жизни, не сгоряча и не из мести, а во имя спасения дорогих мне существ. Если веруете в Бога, молитесь.
Пикин облизнул губы, оскалился.
— Молиться мне поздно. Одолел Кали. Не еще когда цыганка насулила от железа умереть.
И не стал больше смотреть на клинок. Перевел взгляд на небо, раздул ноздри, открыл рот, жадно вдыхал напоследок холодный воздух. Фандорин подождал. Очевидно, давал негодяю попрощаться с жизнью. Или дело было в ином?
— Опыт учит меня, — произнес он раздумчиво, — что если в самом закоренелом злодее сыщется хоть одна привлекательная черта, значит, он еще не потерян для разума и человечества. У вас же я обнаруживаю целых две. Вы смелы и не чужды понятия о достоинстве. — Вот что. Хотите отдалить час своей смерти?
Преображенец закрыл рот, посмотрел на победителя.
— Кто же не хочет?
— Дайте мне слово офицера и дворянина, что впредь не станете преследовать ни этого мальчика, ни известную вам даму. Никогда и ни при каких обстоятельствах, даже если вам прикажут ваши начальники.
Пикин часто заморгал. Лицо у него сделалось сначала безмерно удивленное, а потом бледное-пребледное. Даже странно. Пока жизнь висела на волоске, он был румян. Теперь же, обретя надежду на спасение, вдруг побелел. — Ах, Данила Ларионович, что вы делаете? Да этот бесчестный даст какую угодно клятву, а после над вами же и смеяться будет. Митя даже замычал от обиды за простосердечного верователя в добро и разум. Однако преображенец за соломинку хвататься почему-то не спешил. Лежал молча, смотрел Фандорину в глаза. Наконец сглотнул и заговорил: «Тихо-тихо».
«Даю слово офицера, дворянина и просто Андрея Пикина, что ни черт, ни дьявол, ни сам Еремей вкупе с Платошкой не заставят меня больше гоняться за этим воробьишкой и за той ба...
— За павлиной Аникичной,
— строго перебил его Данила.
— За павлиной Аникичной,
— еще тише повторил капитан-поручик.
— Хорошо.
Фандорин убрал обломок от пикинского горла.
— Я тоже дам вам слово. Слово Данилы Фандорина. Если вы нарушите обещание, клянусь, что найду вас и убью, чего бы это ни стоило. И можете мне верить, любые ваши ухищрения избежать сего конца. Хоть спрячьтесь под самый царский трон, хоть сбегите на край света, будут с полным основанием названы тщетною предосторожностью.